классный час свободы, образования и общества. Сегодня у нас открытый урок в музее Москвы, где проходила выставка «Город художникам. Художники городу», в которой приняли участие студенты московских художественных школ. Но мы поговорим о работах, которые были представлены на выставке, а также обсудим вопросы такого общего порядка, о новых художественных стратегиях поговорим и, собственно, обсудим эстетику будущего, вот как ребята ее представляют. И вот первую работу я хочу показать, и мы про нее поговорим.
Мы пытались сделать какой-то эмоциональный слепок города, наверное. Получилась некая поэтизация ежедневного опыта, что-то вроде поэзии или даже рэпа. И мы хотели бы прочитать какую-то одну из строчек, просто чтобы было понятнее.
Вам направо, держитесь левой стороны, во имя мира, твой крест, раз, два, время, оно, пол жизни для взрослых, 18+, он, ты, да, ты, она, номер один, мания, оценка, ок, нет слов, про, бакс, сердце, части, идут, слоняться, тропа, линия, проходная.
Зачем, сложно сказать, то есть это было какое-то такое культивированное безумие, то есть здесь около 360 слов.
Мы специально брали какие-то куски слов, которые как бы для нас что-то значили. И в общем и целом интонация всего этого как-то проекта, она немножко такая тревожная, да. То есть вот то, что сейчас как бы в воздухе, здесь есть какие-то элементы, где вот была вот эта киевская страшная немножко ситуация. И в целом, как бы, интонация вот этого проекта, она получилась такая немножко тревожная. То есть,
Но это связано еще с психогеографией и с Гидебором. То есть это была некая серия неоситуационистских дрейфов, когда мы ходили по городу, по привычным местам, чувствовали себя по-другому и видели город по-другому.
То есть и на процессе производства это все, то есть когда мы это делали, мы вошли в какое-то такое странное, какое-то состояние трансляции всего, что как-то происходит, всех наших мыслей. Ну, то есть мы где-то 3 недели вот собирали это все уже как бы на финале, и как раз были все вот эти новостные события, какие-то вот этот весь общий фон, и он как бы ложился на то, что мы вечерами делали эти макеты, делали распечатки, делали как бы кадрировки этого всего, ходили по городу и фотографировали.
New Star, Real Love, Мира, Величие под напряжением. Зависимость, травма, боль, пейн, изжога, она, ты, сан, медиа, бум. Это здесь не фри, ты, экс, вой, фон, прайват, Ленин, октябрь, выход, вырастил Сталин, ха, многоточие.
Спасибо, мы на этом остановимся, и хочу спросить тех, кто вот посмотрел этот сюжет, ключевое ваше тут впечатление от этого. Не буду подсказывать, но вот культивированное безумие, это вот так хорошо прозвучало. Евгения Никикодзе.
Наша выставка имеет один аспект, очень важный. Это выставка студентов, учащихся. И поскольку я сама имею педагогический опыт, то для меня, конечно, это очень важно увидеть в студентах адекватность и, скажем так, понимание некой проблематики. И тут есть вот два аспекта. С одной стороны, это школа. Школа, понятно, что это замечательная дадаистская школа, которая имеет такую практику взять газету, разрезать ее на слова, смешать все в одну кучу, потом вытаскивать, наклеивая на... Это вот я вам пересказываю рецепт дадаистской поэзии. Это... как писать современные стихи. Вот. И, конечно, параллель угадывается, это параллель приятная, безусловно. А второе, что мне тоже кажется важным, это уже чисто новаторский, можно сказать, вечно живой и уже не традиционный ход, а ход, который просто присущ искусству. Это вечная проблема слов. Потому что вы знаете, что искусство, особенно современное искусство, оно имеет концептуальную закваску. И все время вот это ощущение, что слово не полно, что слово имеет, так скажем, ауру, которая может... слово «топить», «возвышать», «делать современным», наоборот, «делать страшно опасным». И вот то, как художники бесстрашно бросились искать слова и плести из них, из зараженных таких зарядов, какое-то свое полотно, мне тоже очень симпатично, потому что мне кажется, что это такая вот, в принципе, функция сегодня художников, вот такой переработки, может быть, опасных, тяжелых металлов и слов, но вот такой переработки.
Вы все учитесь, да, наверное, вы понимаете, кем вы хотите дальше быть или просто получить некий багаж. Вот ответьте мне, каждый, можно ли научить быть художником? Александр.
Я считаю, что отчасти можно, но не полностью, конечно. Ну, художником, ну, повлиять как-то можно на человека. Вот сейчас особенно этот спектр современного искусства, он как раз втягивает в искусство архитекторов, втягивает физиков, там, химиков.
Ну, технологичен, да?
Технологичен. И они со своим багажом выдают очень интересный продукт. Можно ли научить искусству? Вот. Я думаю, что отчасти можно. И очень от большой части можно.
Спасибо.
Научить быть художником нельзя. Это потребность. Вот, человека само по себе. Научить ремеслу можно. Вот, то есть технической стороне. То есть, вот. И отвечая на ваш вопрос, чем у нас учат.
А потребность в чем?
Потребность в внутренней работе, то есть как бы и как у некоторых нет, у некоторых следствие, то есть эту внутреннюю работу транслировать как бы в общество, ну, показать.
Ну вот как-то прежде считал, что художник создатель, да?
Да, он создает, то есть как бы он создает, ну, первое, что он должен создать, это, на мой взгляд, это идею.
Другой контекст.
Нет, контекст уже есть. То есть он должен создать идею, то есть он, художник работает с идеей. Вот. А потом, как ремесленник, он должен знать, через что эту идею выразить.
Как было ранее сказано, конечно, сейчас реально становятся художниками. Художник вообще, что у нас это сегодня? Сегодня это не только, когда мы делаем что-то осязаемое, это в том числе, когда мы делаем какие-то перформансы и так далее, и тому подобное. То, что, в принципе, оно разовое, мы его запечатляем там на максимум на видеопленку, и все. Это тоже художник, но я по своему опыту знаю, я вот до марша был в Британке один год. И что мне, ну, позволило смотреть на вещи совершенно по-другому. То есть реально я нашел вот этот подход к искусству. Как вообще мы приходим к какому-то вот этому результату. Что это довольно серьезная работа и рефлексия самим собой с какими-либо... с тем, что тебя окружает, ну и так далее, вы все поняли. И, в общем, это то, чему меня научили. То есть это... Но дальше ты ну, человек должен, который хочет этим заниматься, он должен быть очень открыт этому, он должен хотеть, разумеется, у него должна быть потребность сказать это, крикнуть, показать, танцевать, господи, что угодно, построить. И поэтому я, да, я согласен, что... Нет, я не согласен, что художника можно научить быть. Нельзя научиться быть. Просто необходимы вот эти знания. Это не связано, еще раз, с ремеслом, это связано с подходом к делу.
Ну,
а дальше
да,
он сам решает,
да,
как
что еще такое вращать. Научение, как открытие неких внутренних каналов, которые могут быть внутри человека каким-то образом там закрыты или, может быть, зажаты.
Каждый из нас чуть-чуть художник. Если воспринимаете искусство как какое-то высказывание, то есть любое произведение искусства как высказывание, то у каждого человека есть какая-то, наверное, способность и право на то, чтобы высказаться. И люди, которые просто этим занимаются, они как-то больше расширяют свое зрение, так сказать. Они видят больше способов, как это выразить. Они учатся на высказываниях других художников. И просто, ну, в итоге я бы хотел сказать, что в принципе я думаю, что каждый мог бы быть художником, и что вот просто люди, которые этим занимаются, у них есть просто больше возможностей и больше какой-то техники, наверное.
А в прежние времена сказали бы, что художник — это тот, кто живет на деньги, которые он зарабатывает этим художеством.
Я не считаю себя художником, я считаю, что я попал сюда случайно, ну, с этой работой. Ну, как вам сказать, я пришел в марш, и вот когда у нас проект был, и как бы для меня что такое современное искусство, это то, что мы просто можем все как бы все, что видим, начать объяснять, как бы вот таким способом задумываться. Как бы раньше, не знаю, мне кажется, такого не было. А вот сейчас, вот, допустим, у нас был вопрос, что такое вещь, и мы как бы очень много обсуждали, читали об этом, изучали, сами искали. И, по-моему, это и есть как бы современное искусство, и художник, как бы, может быть, каждый научить, не знаю, можно или нет, можно натолкнуть. Вот меня натолкнули, я вот начинаю вот этим заниматься.
Да, а интересно, да, получается, что искусство как способ объяснения жизни?
Но у нас в институте есть такая фраза, которая, по-моему, качует из брошюры в брошюру и является вообще чуть ли не рекламным слоганом. Это, я не уверен, что в достоверности цитаты, что-то типа того, что мы не можем вас научить, но мы можем вам дать научиться. И мне кажется, что это исчерпывающий ответ, честно говоря, на этот вопрос. То есть понятно, что инициатива и способность, они исходят исключительно из человека. Зато я знаю точно, чему можно научить, да, чему можно научить, это научить разбираться и научить профанировать.
Так как современный художник, я думаю, что научиться быть современным художником, современный художник, мне кажется, по сравнению с предыдущими временами, больше размышляет и меньше делает, в отличие от художников прошлого. Ну, в принципе, он... Это, научиться размышлять сложнее, чем делать, но это тоже возможно, поэтому можно, да.
Ну, у художников это, в общем-то, прежде всего, скорее состояние, вот. Собственно, учиться, не научиться, это как-то сложно вообще ответить, я думаю, что это вот, прежде всего состояние.
Мне вот вообще не очень нравится слово художник, то есть я вот не знаю, художник я или нет, но я помню, что когда я пришла в ИПСИ, я тоже думала, поздно, уже не поздно, нужно мне это, не нужно. И мне вот Саша Сухарева сказала такую вещь, научиться мыслить никогда не поздно. И действительно, вот я согласна, что художник работает с идеями и... Нас учат мыслить.
Вот то, что касается тревожного состояния, я хочу попросить показать нам вот следующую тоже работу. Это Дмитрий Игнатов. И она, в общем, тоже такая тревожная, да, опасная.
Я Дима Игнатов. Я учусь в школе фотографии и мультимедиа имени Родченко. Эта работа, она о том, ну, на очень актуальную тему сейчас. Это о скрытой агрессии в обществе. То есть это стикер. То есть, как пример актуальной городской культуры, и под стикером находится лезвие. То есть, это такое, это показывает скрытую, ну, обнажает скрытую агрессию. А вообще, эта работа связана с тем, то, что, ну, вот в Германии начались проблемы, когда с мигрантами, и все. И немецкие националисты, у них была такая акция, они расклеивали стикеры по городу, на которых было написано «Нет шансов для ислама», вот, и... Под эти стикеры они клали лезвие. То есть, когда человек хотел их сорвать, они, ну, люди просто резались и как бы. И вот это именно про. И вот это именно та агрессия, которая именно сейчас в обществе наиболее, ну, наиболее опасна для общества. И, ну, вот именно это натолкнуло меня на создание вот этой работы.
Агрессия, тревожность, страх – это такие сильные чувства, да, с которыми художник, наверное, может работать, ну, не знаю, вызывая их, провоцируя их, или он должен их как-то тушевать, сглаживать. Вот давайте немножко про это поговорим, насколько можно, да, достойно использовать вот такие сложные и, может быть, неприятные ощущения.
Пожалуй, художник может и должен этим заниматься, потому что, ну, как зритель, порой он в современном мире, он в каком-то сне находится, то есть, ну, этот сон либо навеян, опять-таки, каким-то общим состоянием общества, либо его собственной загруженностью, своими мыслями, и он не воспринимает то, что, как бы, вообще творится в реальной жизни. И художник, используя приемы агрессии, он как бы провоцирует зрителя проснуться. Проснуться и как бы очередной раз задуматься и как-то проанализировать данную определенную ситуацию, даже если она ему, по сути дела, в данный момент не близка. То есть, да, этот метод как бы оправдан. Потому что он влечет с собой последствия, то есть какой-то ответ зрителя, возможно.
Кажется, сейчас уже столько агрессии идет и по телевизору, и по всем остальным вообще каналам, что в искусстве агрессии уже воспринимают спокойно. Это мое мнение.
Опять-таки, агрессия, агрессия и рознь. То есть, да, нас приучают к насилию, фактически нас уже к нему приучили. Вот, то есть оно нормально как бы воспринимается нами в боевиках, то есть в новостных лентах, но когда порой оно показывается в каких-то простых, естественных формах, то есть, вот, допустим, на мой взгляд, минималистичных как раз-таки, опять-таки, да, то есть когда это просто лезвие под обычным листком бумаги, мне кажется, это, возможно, более действенно. То есть хочется привести пример, не знаю, почему-то вспомнился фильм, который меня там поразил больше всего, в котором много агрессии, опять-таки насилия, то есть, ну, который очень трудно смотрится, «Груз 200». Есть, пожалуй, более жесткие фильмы, чем он, по количеству крови, насилия, но он заставляет задуматься, как бы, и обращать на себя внимание, его тяжело смотреть. Как бы, хотя там, да, агрессия не более, чем в любом боевике, но она по-другому смотрится, эта агрессия, она более чистая, то есть, как бы. Но тут художник прав, на мой взгляд.
Я тогда попрошу нам показать фрагмент работы Варвары, да, и мы поговорим уже на мирную такую тему, хотя вот если вслушаться, там тоже звучат ноты тревожные.
Эта работа называется «Аркан». Это началось все с того, что я нашла трубы, я пошла в магазин ткани, фабрику ткани, и нашла там трубы, на которых они перевозят ткани и продают. И я стала размышлять о том, что такое труба. И я подумала о том, что труба – это самый примитивный, самый изначальный музыкальный инструмент. То есть флейта, она началась уже, вот была труба, и в ней уже сделали дырочки, чтобы звук исходил по-разному. Я стала рассуждать об этом и подумала о том, что венец именно духовых, ну, не только духовых, но и клавишных – это орган. Поэтому родилась идея сделать из труб орган, который будет еще визуально напоминать облик города и который будет звучать. Я ходила по всему городу с диктофоном и записывала разные звуки. Там звук шагов, скрип снега под ногами, звук метро, там аплодисменты. И из этих звуков мы потом с мужем скомпилировали две аудиодорожки. Одну сделала, вторую я. И получилась музыка, составленная из города.
Хочу спросить преподавателя из школы «Марш», это архитектурная, московская архитектурная школа, Андрейченко Юля, скажите, вот тот синтез, который показали ребята вот в этих работах, да, насколько для архитектора, для человека, который будет заниматься вот такими конкретными, в общем-то, прикладными вещами, это важно? Мы видим тут звук пространства, состояние какие-то, вот впечатления для архитектора, как для человека практичного.
Мне кажется, очень сложно назвать архитектора вообще практичным человеком. Каждую из этих работ я отмечала важные для себя особенности, которые влияют на формирование позиции. У любого, на самом деле, мне кажется, творческого человека должна быть своя позиция. И нужно ее адекватно оценивать и просто понимать и находить методы и приемы. И, например, касательно Дмитрия, да, который был представлен только что, мне показалось... Для меня его работа не столько про агрессию, и она скорее про метод. И про то, как человек, посмотрев сводку новостей, он понял, что происходит в реалиях современных. Ну, то есть, и он просто это прокопировал. И дал людям понять, страшно не то, что это в музее. В музее это не производит никакого впечатления. Ну, то есть ты видишь штуку, заклеенную как бы листочком бумаги. Ну и что? Какая в этом агрессия? В этом агрессии нет. А когда тебе говорят о том, что это значит, и ты понимаешь, что в реальной действительности это есть, и это просто копия, то вот это уже становится страшно. Потому что одно дело как бы искусственное, как сказать, фальсификация, а другое дело реальная действительность. И как бы тот факт, что он поиграл в реальную действительность, это скопировал, это очень важно. И любой архитектор, на самом деле, мне кажется... Архитектура вообще, на мой взгляд, она про манипуляцию. И самое главное, просто понимать, на что ты давишь. Если ты хочешь заставить зрителя задуматься, то как бы ты должен понимать, каким методом, каким приемом ты хочешь этого добиться. Ну, то есть в работе Варвары мне показалось достаточно ценным то, что, я не знаю, может быть, это моя как бы странная голова, да, но для меня это не просто дом, не просто город, для меня это сталинка. Ну, то есть у любого нормального человека, мне кажется, который смотрит, это сразу в голове 100-500 гештальтов, он понимает, смотрит на, этот, на эти трубы и видит, о, боже, сталинка. И ты сразу это чувствуешь, ты сразу понимаешь. И тут вопрос, если автор этого хотел или не хотел? Варвара этого хотела. Следовательно, любой архитектор, опять же, некоторое время назад у нас студенты сдавали работу, надгробную плиту, но это не важно, сейчас не к этому. И меня покорило то, что человек, одна из студенток, она хотела показать чувство одиночества тем, что форма, которую она как бы нарисовала, она была похожа на печку, одинокую печку, стоящую в пустоте. И вот и сразу ты чувствуешь одиночество. Это не печка, ничего подобного. Но то, что ты в голове, сразу у тебя идет ассоциативный ряд, ты это понимаешь. И это тебя наталкивает на определенную эмоцию. Просто мне кажется, что это работает в архитектуре, в искусстве, где угодно.
Авторам предоставлю слово, потому что, ну, Светлана и Иван, наверное, тоже могут как-то срефлексировать, может быть, не свои, а чужие работы.
Работа Дмитрия мне очень понравилась, действительно, каким. Мне очень нравится, когда очень маленькими средствами художник добивается действительно такая минималистская. Мне она лично энергетически как-то вот близка. Вот, а со звуками была похожая работа на Венецианской биеннале, только художница там извлекала звуки из разных материалов. Я бы, может быть, хотела спросить Варвару, как они распределены как-то внутри работы.
Ну, мне, пожалуй, тоже, наверное, Лиза понравилась. Минимализм, опасность.
Вот эта история про то, что там же оторвали небольшой кусочек, то есть действительно агрессия спровоцировала агрессию. Это вот как раз мы возвращаемся к вопросу о том, что должен ли художник, обладает ли он достаточным авторитетом, чтобы вот как бы препарировать общество. Ну, то есть вот должен ли он работать с агрессией? Потому что вот у меня нет ответа на этот вопрос, особенно молодые художники, насколько они вообще способны как бы таким скальпелем выступать и действительно говорить на такие темы. И не лучше ли им действительно рисовать цветочки, например.
Пока Варвара еще здесь, несколько слов про ее работу. Дело в том, что вот мы говорили о работе вашей, о том, что это есть некий синтез и переформулировка того, что реально существует. И это касается слов, вывесок, образов, но текстовых. И в данном случае очень важно, что происходит у Варвары. Это тоже некая игра с готовыми смыслами. Но когда мы приглядываемся к ним, мы видим, что это, собственно говоря, именно игра, это пустота. Почему мы говорим «трубы»? Что это такое? Это как бы основание для некого вспомогательного материала, для магазинов. Но это никакие не трубы, это из картона сделанные вещи. Это не тубусы, потому что тубусы имеют ручку, чтобы переносить готовые работы. То есть это нечто внутреннее, вытащенное, как бы скрытые работы, как в архитектуре есть. Но при этом абсолютно... Вот мы их назначили трубами, а потом их назначили кто-то органом, кто-то высоткой, но, по сути дела, это некий хаос. Стоят палки. И вот как наше сознание работает, в этой работе тоже есть, понимаете? Именно потому, что есть вот эта некая дистанция между готовым образом, который мы узнаем, и тем, что мы реально имеем.
Ну, вообще тема пустоты такая, тоже, мне кажется, важна, и многоточие, потому что вот было многоточие и в вашей тоже работе, и это тоже такой, мне кажется, символ. Ну и плюс ко всему еще вот предмет, который начинает жить какой-то своей жизнью. Мы продолжим наш просмотр. И это такое было, я так понимаю, задание, которое должны были студенты выполнить. И мы посмотрим, как они с этим справились. Тут очень тонкие вещи вдруг проступают, неожиданные, но практически такое волшебство случается.
Я искал предмет какой-нибудь, чтобы мне бросился в глаза, ну, мне понравилось. И первое, что мне пришло на ум, это найти какую-нибудь гайку или болт. Но я нашел, но мне показалось, что это неинтересно, как это будет. Я случайно вот наткнулся у цветочного магазина на вот этот кусок мха. Он был такой, знаете, похож на параллелепипед, он вырезанный такой аккуратненький, и он лежал среди окурков, там, бетона, всякой грязи у цветочного магазина, прямо напротив. Меня это как-то очень удивило, он мне бросился в глаза, я обернулся, посмотрел, подумал, почему бы это не могло быть моей находкой. Вот. Я его взял, первым же делом я положил его в банку и снизу подложил вату, чтобы она впитывала влагу и питала его. Затем вот я принес его на занятие, и все как-то удивились, что у меня вот такая вот вещь, необычная, как-то она живая. Сейчас, как говорят, как живом, потому что, что меня поразило, он лежал перед цветочным магазином, как если бы лежал, не знаю, раненый человек перед больницей, вот. И, как бы, не знаю, по-моему, прелесть моего проекта в том, что, как бы, я его очеловечил немного. И еще и посадил на скейт и катал его вместе с собой, и люди думали... Ну, как, не знаю, сумасшедший какой-то катает по музеону мох, что-то не странное, растительность какую-то. И я как бы придавал ему значение как человеку. То есть я человечил его, да. Он мне как уже друг стал каким-то, и за ним ухаживал. Он на фоне растений катается, и как бы видна разница между тем, что посадил человек, и тем, что я выхватил из контекста города и оставил себе. И еще... Была одна мысль здесь о том, что вот город, он как бы оставил погибать это растение, а как бы я его взял и сохранил, но в конце концов я вернул городу, я положил, вернул его обратно. А дело в том, что когда посадил туда вату, она была из хлопчатника прям, то есть живая вата, и туда попали семена, и когда поливал мох, я не знал об этом, и там, и в ближе к концу проекта, этот хлопчатник зацвел, то есть там растения выросли, я сначала не понимал, что это. Вот. И получилось так, что вот мох, и он оброс как-то. И это хлопчатник, то есть у него появился либо друг, либо враг, который больше претендовал на мое как бы, внимание больше. И как бы, либо он сам себе создал трон такой, на котором он сидел в этой банке. И вот я его вернул вместе уже с хлопчатником на его прежнее место. И вот они, не знаю, выжили они или нет. Вот.
Это видео – продукт анализа, продукт первого задания, то есть анализа предмета. И мой предмет был банка. Я нашла, я ходила по Москве и нашла много предметов, но только когда я увидела эту банку, я поняла, что это действительно мой предмет, и что я просто его не могу оставить. Дальше в процессе обучения мы анализировали предмет, искали какие-то его отличительные особенности. Я все время возвращала предмет в город, чтобы его анализировать, чтобы найти в нем что-то необычное, особенное, потому что предмет из города, и для меня он всегда был городским предметом. Вот, но у нас было задание как раз не присваивать предмет, поэтому, чтобы он не стал моим, я все время, каждый раз выносила его в город. И поэтому анализ происходит именно там. Когда я нашла, банка была закрытая. То есть я поняла этот предмет, и, естественно, первое, что я захотелось, это открыть. Банка не открывалась, потому что она настолько проржавела, что крышка приросла к форме. И я поняла, что... Ну, я ее потрясла и поняла, что она пустая. Но я не могла до конца утверждать, что она пустая, пока я ее не открою. Поэтому этот предмет всегда был загадкой, и он именно меня интересовал своей пустотой. То есть, в принципе, в этой пустоте могло быть все, и одновременно как бы, могло быть и ничего. И вот по случайности я как-то была с банкой, встретила друзей, и они не поверили, что она не открывается, и как раз ее открыли. То есть, я безумно не хотела, чтобы это происходило, но все-таки ребята справились, и то есть они выпустили ту пустоту, которая была для меня внутри, и как бы предмет потерял изначальный смысл, но в тот же момент появляется другой смысл, потому что когда открывают банку, она оказывается золотой и зеркальной, и когда я спрашиваю друга, что же там, он отвечает, что там он. И как бы получается новый смысл предмета. И потом я решила, что как бы нужно было вернуть предмет в город, и
я не могла его вернуть просто так. Мне хотелось, чтобы в нем осталась частичка меня. И я проделала в банке дырки, чтобы она всегда оставалась пустой, и чтобы, ну, был след от меня. И я ее уже вернула продырявленной, и как бы... Если туда залить воду, она уйдет. Ну, то есть она, я вернула ей тот смысл, который был для меня первоначальный.
Мне кажется, что Катя все-таки немножко присвоила себе этот предмет, хотя нельзя было присваивать, потому что, ну, она на него повлияла, да?
А скажите, вот такое задание, я не знаю, вот Юля, да, ответит. Да? Оно прекрасное задание, то есть должны были студенты себя как-то почувствовать в городе, и мало того, что почувствовать, еще как-то что-то оттуда свое в такое простое, да, найти. Вот смысл задания.
Ой, на самом деле смысл самый простой и очевидный – это вся архитектурная практика в действии. Вся методология анализа, познания, принципов, вообще как разбирать собственный процесс творения, как себя анализировать, рефлексировать, двигаться. Просто здесь было разобрано это пошагово, и на одном лишь примере, обычном, бытовом, случайном, потому что на самом деле… Этот метод в глобальном смысле, он применим ко всему. Тут просто дело в последовательности.
Но тут еще момент живого-неживого. Потому что я думаю, что когда Роман вот находил, да, вот это вот, он тоже думал, что, наверное, это не очень живое, засохшее вот кусок моха.
Я сначала не подумал об этом, что он живой или не живой. Меня просто поразило то, что он так валяется, вот, я его взял. Ну вот, и потом я осознал, что является ли, ну, мне задали вопрос, является ли это вещью, и я не ответил на этот вопрос, не смог ответить.
Город, он все-таки приручил природу, и вся природа, которая нас окружает на данный момент, она как бы вся ручная. И тот мох, который был найден Арманом, он как бы вполне себе вписывается в ту систему, в которой мы живем. Ну, то есть он был частью этого города, он был магазинным абсолютным, как бы это не просто там самосев, саморост, еще что-то. Ну, то есть это как бы абсолютно такая нормальная городская продукция, которая впоследствии, что удивительно, он, правда, кажется, в определенной степени начал просто превалировать над Арманом и превалировать над отдельно взятым человеком. Возможно, он даже сделал проект за Армана, но это мы потом обсудим. Мне кажется, это в порядке вещей.
Ведь, понимаете, ребята,
не было правильного или неправильного.
Так или иначе повлияли на эти предметы, которые они взяли. Они не смогли их вернуть, они не хотели ничего сделать. Ну, разве что Катя вот дырки, да, сделала изначально. Ну, она не хотела даже открывать, наверное, она подозревала. То есть невольно человек, даже не испытывая к тому никаких побуждений, да, как-то изменить вот это вот, он все-таки влияет таким образом, ну, мне кажется, даже загадочным. Потому что, ну, кто же знал, что это прорастет, да, а внутри такой ржавые... банки окажется прекрасная внутренняя, золотая, зеркальная.
Не знаю, мне хочется сказать, что разница в представленных работах, ну, от нашей школы заключалась лишь в том, что мне на самом деле немного даже расстраивает, что никто из детей наших прекрасных не осознавал эту работу как свою работу. Они все равно воспринимали это как задание.
Но это еще похоже на приключение. Вот творение как приключение. Ну, мне так показалось. Ну, мы понимаем, да, что это вот задание для них было.
С какой стороны, наверное, это похоже на приключение? То есть сам поиск какого-то предмета – это уже приключение. Ты ходишь по каким-то местам, по которым ты обычно ходишь, и смотришь на них по-другому как-то. Ты другие какие-то, на какие-то другие вещи обращаешь внимание и так далее. И, ну да, с какой стороны, да, это, ну, также я не знаю, можно ли назвать приключением, например, для меня это было, я нашел свой предмет, сначала я взял маршрут конкретный, я от метро до университета я ходил, я пытался как-то переосмыслить эту дорогу и как-то что-нибудь найти, ну, собственно, на этом пути. Я везде все обошел, ничего не, как-то не привлекало мое внимание. И потом я пришел на какую-то...
А в помойке ты заглядывал, нет?
Да, я заглядывал, но там я нашел мусор. Неожиданно. Ну, в общем, я в итоге подошел на какую-то стройку, которая там происходила на территории, собственно, где мы учимся. И я увидел просто там спрятанный алмазный диск для болгарки, который как-то... Он вызвал у меня интерес. Он очень интересно лежал, и как-то он блестел на солнце, так что его сложно было бы заметить, если бы не это. Вот. Ну и потом это вызвало у меня какие-то эмоции на протяжении всего задания. Я как-то пытался их понять для начала и потом как-то их представить другим людям, чтобы они поняли меня.
Важна была география, раз уж мы о городе говорим, да, вот там, где вы искали этот предмет, вот местоположение, да, место, куда вы пошли искать этот предмет.
По той причине, что мы архитектор, то, конечно, в первую очередь шел разговор о городе. Но в целом нас никто жестко не ограничивал, и была возможность смотреть там и в парке. И вот, например, Антон, если я правильно помню, уехал и искал в Подмосковье. То есть никаких четких ограничений не было. Но именно по той причине, что наш институт он определенные мысли навевает, куда надо смотреть, то большая часть, конечно, ходила по улицам. Собственно говоря, зовут Денис, как-то сбился. И я вот тоже, в общем-то, участвовал в этой выставке. Наверное, с этого надо начать. И мой объект назывался «Играя в мусор». Собственно, я выбрал для себя такую концепцию. То есть я хотел, я начал анализировать с момента получения задания и попытался выработать метод, которым бы я пользовался на протяжении всего оставшегося проекта. Этот метод стал для меня честностью, должен быть честным. И я пошел по пути, который там связан с моим с детством, там, с важными для меня личными историями, к которым я очень давно не ходил, там лет 10, наверное. Вот я на него вернулся, и это получилась такая очень драматичная история, где вначале там я нашел какие-то предметы, которые на самом деле уже к середине пути казались мне пустыми, неинтересными. И вот в самом-самом конце уже пути я наткнулся на упаковку из-под конфет, пустую, которая там стала для меня символом прожитого детства, да, этот вот путь детский, по которому должен был пройти. И тут, значит, упаковка из-под конфет, конфет больше нет. Значит, штучки, в которых конфеты хранились, вмяты. Ну, в общем, такая для меня была очень романтичная история. Вот. Я в дальнейшем, потом, там, пройдя этот путь анализа, сделал с этой упаковки из-под конфет гипсовый слепок, залил ячейки свинцом. Вот. И назвал это все детской игрушкой, где вся суть игры заключается в том, что ты должен поставить вот эти вот свинцовые ячейки в их правильные пазы. Как казалось, это не так просто. У взрослого человека уходит 10-15 минут. Ну, вот такая вот история.
Хочу вернуть микрофон Кате. Вы в географии, вы выбирали тоже какой-то район определенный, когда смотрели?
Да, я выбирала район по принципу... Начался у нас анализ с того, что мы все вместе прочитали книжку «Эрос Москвы», и я решила понять, что для меня является эрогенной зоной. И одно из самых важных мест Москвы для меня является Китай-город, причем не весь Китай-город, а именно район Ивановской Горки. Я не знаю почему, просто мне безумно нравится это место со всеми вот этими сложными переулками, типа Трехсвятительский, Спасоглинищевский. И как раз я решила, что мне точно нужно туда. И вообще вот эта вот конструкция Москвы, которая похожа, вообще перед брифом написано было «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». И началось все с какого-то сказочного концепта, что есть дуб, на дубе сундук, в сундуке заяц, заяц и утка. И вот эта вот сама концепция, то, что нужно потихоньку что-то очищать, как раз вело меня в центр Москвы, в центр района. И как раз я там и искала предметы, и, в общем, к нему пришла.
Ну вот смотрите, да, прозвучала такая вещь, как современное искусство, коллективный вид творчества. То есть, наверное, речь идет о зрителе в том числе, да, и хочу вас всех спросить, насколько вы с этим согласны, что это действительно то, что сделал художник, это еще не предмет искусства, да, это становится предметом искусства, когда это увидел зритель и взаимодействует с высказыванием художника. Или все-таки тут какие-то свои смыслы вы закладываете?
Я считаю, что предметом искусства это становится, когда оказывается в музее. Это, по-моему, очевидно, потому что именно там появляется какой-то гигантский поток сознания, людей, глаз, которые воспринимают все по-разному. При этом У нас же есть разный подход к искусству. Есть первый подход. Мы приходим, читаем аннотацию. После этого мы пытаемся распознать то, что написано уже художником, что художник закладывает в это. Есть следующий подход, ну, второй вариант, когда художник, наоборот, дает нам возможность подумать, что его работа, она создана для того, чтобы люди задумались, что они там увидят. Он даже потом говорит, или, да, в той же аннотации написано, которую, возможно, мы опять-таки должны ее сначала прочесть, что я хочу, чтобы там что-то было увидено. Что это ваше дело? Что под коллективное творчество, это коллективное... Я даже не знаю, что сказать. Ну, просто творчество, вообще искусство, разумеется, оно не может держаться на одном человеке. И, разумеется, я согласен, что это субъективная точка зрения, потому что художник, его задача проецировать какую-то свою... Вообще проецировать себя. Под собой я подразумеваю все, что связано с ним. То есть это эмоции и так далее и тому подобное. И просто необходимо, чтобы их было много. Но это не коллектив. Это... Господи, я сейчас заговорю каким-то бизнес с этим, знаете, настроение. Ну, это как конкуренция, здоровая конкуренция, которая им в том числе... Это каждый вкладывает свою идею. Люди ее узнают больше. Люди становятся, мне кажется... Неплохо сказано, да? Мне кажется.
Ну, с тобой нельзя не согласиться, потому что благодаря этой конкуренции мы имеем прекрасные произведения искусства, написанные в разные времена. Конкуренция была жесткая и в средние времена в том числе. И, в общем, то, что выжило и дает нам возможность как-то знакомиться с историей культуры, оно действительно имеет качество достойное.
Я бы хотел процитировать архитектора Павлова, потому что я его изучал, и у него была такая формула. Я немного попроще изложу, что есть как бы образ искусства, предмета искусства, есть творческий образ этого искусства. И если творческий образ искусства совпадает, именно художника, совпадает с творческим образом, который, ну, этот образ дает, предмет дает зрителю, то есть потребителю, если он совпадает, то это предмет ремесла. Это ремесло, то есть это не искусство. А если он не совпадает, то это и есть как бы искусство. То есть каждый сам понимает идею, и в этом-то и прелесть искусства. Я частично с ним согласен, и, по-моему, это очень интересная позиция.
Произведение искусства рождается в зрителе. То есть, как бы, то есть каждый зритель накладывает свой внутренний мир, свои ощущения, времени, пространство на произведение. Что-то новое рождается в каждом зрителе, да? Но опять-таки каждое произведение искусства не стоит рассматривать без автора. То есть автор очень важен, и то есть, ну, да, это, наверное, это экспликация к работе. То есть как бы не факт, что в зрителе именно оно рождается.
Мне просто искренне кажется, что в архитектуре огромное количество людей, нас всех окружает архитектура, огромное количество людей, которым кажется, что они ее понимают. Но, возможно, я не права, возможно, тоже мне еще предстоит огромный творческий путь, хочется в это верить. Я пришла к одному странному выводу. Архитектура реагирует на архитектуру. И мы все занимаемся саморефлексией. Я не знаю, как это происходит в области искусства, но архитектор реагирует на всех архитекторов, которые работали до него. Он реагирует на материал, на элемент. И архитектор, как бы он ни зависел от потребителя, он на самом деле остается в своем контексте. И этот контекст, на самом деле, намного шире и ближе к искусству, чем к человеку. Потому что потребитель, как... малообразованный гражданин или там очень образованный гражданин, который пришел в музей, и он смотрит, но он не может на это отреагировать жестом и действием, я его ценю как зрителя. Я бы с ним, наверное, что-то даже обсудила, но мне он не так интересен, потому что мы с ним не в диалоге. Мне интересен тот человек, который мне отвечает.
Юля, а может быть, поэтому так много аннотаций, да, вот на современных выставках? Ну, это своего рода форма диалога, ну, монолога, но когда человек читает, то, естественно, он уже как бы производит некий диалог с автором. Может быть, это такая попытка вот напрямую взаимодействовать с каждым, кто подошел к твоей работе?
Мне кажется, это всегда важно. Возможно, в определенной степени это так, но просто хочется верить. Я достаточно цинично отношусь к этому процессу, и я не думаю, что развернутая аннотация на самом деле позволяет конструктивно разговаривать. То есть, возможно, она дает какой-то, раскрывает какой-то смысл, но это не разговор.
Мне кажется, самый лучший выход – это когда само произведение, оно как бы многоуровневое. Это, конечно, идеалистически какое-то представление, да? Ну, то есть, когда придет профанный зритель, что-то увидит, полезно для себя подчеркнет, хотя бы там за счет своего внутреннего мира, да? И когда придет, человек из контекста и знающий этого автора, и когда он поймет его. То есть, как бы, наверное, пытаться достичь многоуровневости. Вот. Но, возможно, не обязательно.
Нужно иметь внутреннюю подготовку, но мне кажется, что на самом деле любой художник, он все-таки мечтает о том, чтобы как-то задеть именно неподготовленного зрителя. Вот, и может быть действительно поэтому многоуровневые работы. Мне вот, например, было бы как раз интереснее реакция какого-то человека, который случайно там увидел на Фейсбуке и заметил, ну, так, в мечтах. Я, конечно, там было очень много шуток по поводу вот этих состояний как раз, и то есть действительно были люди, которые не очень это понимают, и мой папа тоже пришел на выставку и очень удивился вот этой работе с музыкальными инструментами.
Какой смысл вообще разговаривать с людьми, которые могут только поддержать какую-то глупость вообще? Это наоборот, нужно разговаривать с теми, кто способен ее понять и тоже сам каким-то образом измениться. Поскольку эти общие массы людей, они как бы по архитектуре, они свойственны, поскольку люди ходят в дом, выходят из дома. Но искусство, в принципе, может и игнорировать этих людей. Я вообще не знаю, например, зачем мне им что-то говорить. Я просто видел, как им говорили со сцены и как они разваливали страну другую. Поэтому что я буду им говорить? Они сами все знают. Я хочу поговорить с людьми, пока у меня есть эта возможность, пока я живу, поговорить с подготовленными людьми, которые хотят тоже что-то сделать и что-то открыть перед собой, какие-то двери.
Александр, смотрите, но вы берете очень такие простые вещи, да, в разговоре с людьми подготовленными.
Я пытаюсь
вы
очень
предъявляете очень простые вещи, которые, может быть...
Но не всегда.
Моя работа, представлена на этой выставке, называется «Молитва». В этой работе я как бы поднимаю контекст, если это можно так выразиться, определенного взгляда на этот мир. Через какие-то нюансы, которые сопутствуют маршруту современного человека на работу или с работы. В моей работе очень важен контекст, поскольку эта кнопка, она как своего рода служит как молитва. Такое, когда едешь в автобусе, происходит такой интимный момент, находишься со всеми, но когда тебе нужно выйти, ты нажимаешь на эту кнопку, не спрашивая ни у кого и не отчитываясь ни перед кем. И если тебе повезет, если будет остановка, то двери откроются. А если не произойдет ничего, если нет остановки, то двери не откроются. Собственно, отсюда, из этого ряда, как бы я и решил назвать молитва, поскольку это такое шаржированное совмещение, не совмещение, метафора к этой работе. Мне кажется, что вот таким утрированным методом зрителю дана возможность каким-то образом посмотреть на простые вещи каким-то сложным, более сложным языком. Опять же, в какое-то время, поскольку постоянно смотреть на простые вещи как бы сложенным взглядом достаточно непросто, особенно в мегаполисе. Это невозможно просто, это и не нужно, поскольку это какое-то уже безумие, наверное. Вот. Но какие-то аспекты, которые современного такого прагматического человека могут отправить к каким-то размышлениям, да? О духовности, о вообще предназначении его в этом мире, о процессе жизни вообще, что это такое, для чего стоит тянуть эту нитку и жить жизнь. Ну, вот такие вот размышления.
Работа моя называется «Полусферы». Это, по сути дела, ready-made, вот, немного измененный. И вообще я фотограф, и как бы все, что я делаю в данной моей работе, которая как бы скульптурна, я все равно пришел к ней через фотографию. То есть я наблюдаю мир какими-то кадрами определенными. Вот. Главная моя тема – это изучение фотографии, то есть ее природы. В своей работе я поднимаю тему как бы эстетизации пространства обыденного. Я говорю о том, что вещи, которые повседневны, которые уже затерты для нас, визуальные вещи, они сами по себе интересны. Сами мы сейчас в данный момент, в данный момент это очень сильно уже развито. Мы живем как бы среди визуального шума, вот, и нам надо научиться выделять какие-то интересные объекты, линии, формы, вот, которые сами по себе мы постоянно видим и уже привыкли к ним. Вот. Дабы препарировать эту проблему, то есть эту идею, я вношу повседневный предмет в галерейное пространство, тем самым погружаю в иной контекст и очищаю его формы от каких-то коннотаций, то есть обыденных. Вот. И это позволяет увидеть его по-новому, то есть оценить его эстетические качества.
Да, спасибо. Ну вот, смотрите, да, прозвучало, да, перенесение предметов в другой контекст. И это такое высказывание художника. Но, собственно говоря, и то, что касается вот линий и форм, да, очень хорошая работа. Вот эти полукружия, это для парковки.
Это ограничитель парковочный.
Парковочный ограничитель. Вы его взяли с улицы тоже, да? Вы тоже присвоили его, как и предыдущий студент.
Он взят не непосредственно с улицы, так как мне показалось, взять с улицы, они больно грязные, то есть не очень хорошие. Он заказан с завода, но он абсолютно не видоизменен, то есть как они выходят с завода, таким он и взят. Вот. То есть на улице именно эти не стояли, но некоторые люди говорят о том, что есть разница. Для меня, как для художника, ее нет.
Он
потому
там
что
пожил
я,
бы, вот
я не подразумеваю. Мне это неинтересно, то есть пожил, не пожил. Я говорю о форме самого предмета. И поэтому мне вот эта разница, она неинтересна. Я о ней не говорю. Другой человек может что-то в этом увидеть.
Это такой повод еще раз встретиться и поговорить уже конкретно про учебу и, может быть, даже показать свои работы. Я хочу сказать, что это был классный час свободы. Мы сегодня в Музее Москвы обсуждали выставку «Город художникам. Художники городу». И также говорили о новых художественных стратегиях. Была программа Тамара Лиленкова.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что не надо просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».